Господь предупреждает своих учеников: бойтесь закваски фарисейской. Значит, в этом состоянии фарисеев есть что-то определенное такое, что видел Господь и хочет указать нам на это внимание, что если это будет в нас, то оно может привести к подобному. То есть, чтобы мы с вами не расслаблялись от того, что и времена не те, и Господа среди нас нет, и мы никакие не фарисеи, не вожди, не руководители народа в духовном плане, и даже никакие мы не гражданские тут руководители, нет у нас никакой власти особой над окружающими людьми, никого мы, в общем-то, не учим, кроме своих домашних или близких знакомых. То есть фарисейство, вот эта закваска, вроде бы как не должна нас коснуться. Но предупреждение Господа нельзя убрать из Священного Писания. Бойтесь, Он говорит своим ученикам, вот этой самой закваски. Если мы будем считать себя также учениками Господа Иисуса Христа, то слова Его касаются и нас тоже. Теперь самое важное нам понять, а почему это предупреждение имеет такое серьезное значение? Как это может касаться нас? В каком смысле, не имея рядом Господа Иисуса Христа, мы можем совершить злодеяние какое-нибудь подобное тому, которое совершили фарисеи? Вот если с этой точки зрения смотреть на вопрос, то стоит задуматься, есть о чем волноваться, есть о чем переживать. Они видели Господа реально воплотившегося среди них бывшего. Мы Господа имеем в сердцах своих. Мы крещены, облеклись во Христа, как говорит апостол, и поэтому Господь в нас. Если они совершили это злодеяние внешне, физически, фактически, то мы это можем совершить духовно, внутри наших сердец, внутри нашей души. И вмениться это нам, не в меньшее зло, скажем так, если применительно лично себя, лично своей будущей вечной участи. Поэтому не будем выбрасывать со счетов вот это предупреждение Господа Иисуса Христа, попробуем в нем разобраться. Разбирается в нем очень глубоко, очень так существенно, доказательно святитель Игнатий Брянчанинов. Одна из его статей так и называется «Фарисей». И вот если мы обратимся к этой статье, то найдем там ту соль, ту самую главную суть, которая нам поможет понять эту тему, раскрыть ее для себя и сделать очень важные выводы. По крайней мере, мы должны с вами строго исследовать себя по этим материалам, используя их, чтобы определить, есть у нас эта закваска фарисейская или нет. Если есть, то она работает там внутри, в нашей душе, и сквашивает все то, что мы пытаемся делать ради нашего спасения. Сквашивает в том смысле, что закисляет это все, все оно там прокисает. И все наши дела, которые мы можем делать здесь, на земле, ради нашего спасения, могут оказаться проквашенными, прокисшими, непригодными для будущей вечной участи. Мы смотрим на это со своей колокольни и думаем, что это благо, что это добро, что мы спасаемся, не видя вот того брожения, опасного брожения фарисейского, которое внутри нас может тайно происходить. При невнимательности нашей, при отсутствии контролеров в лице наших пастырей, отцов, которые должны эту тему были бы знать и в себе абсолютно четко эту работу видеть, проводить ее и нас учить этому. Если рядом нет такого надежного наставника, такого пастыря, такого отца, то нам самим это разглядеть практически невозможно. А святитель Игнатий предлагает методы диагностирования. И эти методы мы должны в статье у него постараться увидеть, применить к себе, а дальше уже ее искать. Искать, где, чем эта закваска подмолаживается все время, почему она не теряет свою силу, хотя мы годами порой в церкви и делаем какие-то усердия, труды определенные, для того, чтобы спасаться. Все-таки для того же мы пытаемся ходить в храм, читать духовную литературу, молиться, каяться, ходить на исповедь, даже причащаться, читать творения святых отцов, бывать на богослужениях, и так далее. Все, что мы делаем сегодня с точки зрения рекомендаций, советов современной земной церкви. Итак, удивительный диагноз можно поставить себе очень просто, очень легко тем, что посмотреть, осуждаю ли я кого-нибудь. Если такая болячка у меня есть, если такой дефект души я в себе наблюдаю, он присутствует, то вот это осуждение, осуждение окружающих людей – это есть результат действия этой фарисейской закваски. Нам кажется, ну, осуждение – это традиционно, в общем-то, для всех, все болеют этим, все страдают. Неужели основание, начало у этого осуждения такое ужасное, закваска фарисейская? Ведь если бы мы просто говорили о осуждении, оно не очень нас как-то так тревожит, не очень волнует. Ну, а кто не осуждает? Мы говорим, да все осуждают. А как не осуждать? Да невозможно не осуждать. Мы сами себя так обычно оправдываем. А вопрос нужно поставить, откуда берется это осуждение? То есть, как работает, собственно говоря, вот эта закваска, что она вызывает это осуждение, порождает его, и этими диагностируется. Оказывается, святитель Игнатий вывел вот эту вот зависимость, вывел эту простую формулу, по которой мы себя можем там до корня дойти и проверить, где она там таится, в каком виде эта закваска живет, чем она подмолаживается, подкрепляется, и как она тайно присутствует, а я не понимаю. Значит, он говорит очень простые вещи. Вот фарисеи, они считали себя праведниками. Почему они считали себя праведниками? Как сложилось это их мнение о своей вот этой праведности? Потому что из состояния вот этой праведности они посмотрели на действия Господа Иисуса Христа, соблазнились этими действиями. Это свойство этой закваски фарисейской, она соблазняет человека, который носит ее внутри. Соблазняет от того, когда он видит что-то в окружающих людях. Почему? Потому что он воспринимает все, что он видит в окружающих, из состояния своего ума, из состояния своего сердца. Так и мы с вами чаще всего говорим, вот я думаю, что вот этот человек вот сейчас вот то-то делает, или так-то вот думает, или вот с таким-то намерением он те или иные действия совершает. Да в этом мы говорим, правды нет, он такой-сякой, разэдакий, да я его знаю. Вот такие какие-то выражения свойственны нам налегке, просто они выскакивают из нас. Мы знаем, будь то бы мы действительно знаем, но чтобы знать, нужно видеть сердце человека. Мы же судим по поверхности всегда, правда ведь так? Как мы можем видеть сердце другого человека, какое там намерение, какой план имел человек, какую цель преследовал он в тех или иных словах, в том или ином действии, тем более в поступке? Мы не можем точно знать, тем не менее мы смело делаем выводы. Это точно вот не то, это точно не так. Причем точно, мы убеждены в этом. И мы не только сами так думаем, мы рассказываем другим и добиваемся согласия от других людей, чтобы они тоже поддержали наше мнение. И мы все охотно друг другу поддакиваем, когда соберемся в группе православных людей, сразу, например, в воскресный день после богослужения, или где-нибудь встретимся на улице, зацепившись традиционными языками, и что-нибудь этакое нам сразу предлагают наши опекуны, злые духи, а у нас оно на языке тут как тут. Ум наш готов всегда принять вот эти мысли и мыслишки, не понимая, что они бесовские, и начать их выдавать. О чем-то же надо говорить, мы говорим. О чем? Может, о грехах лучше говорить, о своих? Нет, говорят, стыдно. Тогда о чем говорить? О чужих грехах лучше говорить. С чем? С каким акцентом? С осуждением. Вот и попали. Итак, вот эта ложная праведность, которая была в фарисеях, она и давала им такое как бы обязательство, принуждала их оценивать действия всех окружающих, к тому же они были вождями, духовными руководителями народа, и оценка действия людей, подопечных и подчиненных, ну, это было одной из их функций, одной из их обязанностей, что ли. Они ее приняли, они ее несли, они ее исполняли и были убеждены, что они решают, думают, считают и делают выводы правильно. Откуда же эта праведность рождается? Вот эта праведность ложная, которую и мы тоже страдаем, которая дает нам ошибочное восприятие действий окружающих людей, помогает нам соблазниться действием окружающих людей и помогает нам в конечном итоге осудить окружающих людей. Не зная глубины сердца этого человека и не понимая намерений его действий. А Бог судит сердце, Бог судит намерения человека. Поэтому Бог не ошибается в своих оценках, Он судья праведный. А вот мы, когда берем на себя функцию судить окружающих, мы ошибаемся, не зная сердца другого человека и не зная даже себя, не зная даже своего состояния, из которого мы позволяем себе вот так судить. И вот эта опасность подстерегает абсолютно всех, не только духовных вождей и руководителей, архиереев, пастырей, Они-то в особенно опасном положении. Вот у нас мирян точно так же, потому что свойство осуждения, оно трудно очень побеждается, оно присутствует всегда в нас и до прихода к вере, и придя к вере, и уже десятки лет, находясь в вере. Вот, к сожалению, этот грех, он продолжается и продолжается. Причем во многих случаях мы это не видим как грех, мы это не понимаем как грех. Мы его допускаем, он действует, а даже оценку дать правильную не можем. В результате грех не считаем грехом, их становится больше и больше, а страсть все развивается глубже и глубже. Закваска это все больше и больше бродит внутри нас, набирает большую силу. Итак, еще раз посмотрим, откуда же берется праведность, вот эта ложная праведность, из которой мы позволяем себе, подобно фарисеям, судить о других людях и неправильно судить и соблазняться их действиями, думая, что мы абсолютно точно оцениваем. Вот святитель Игнатий указывает два источника вот этой ложной праведности. Первый источник, который касается опять абсолютно всех нас, не только великих вождей и духовных руководителей народа, то есть наших, касается абсолютно всех, это незнание своих грехов. Не зная свои грехи в подробностях и деталях, многие из них, не считая грехами, вот эти страсти, которые порождают эти грехи, не считая смертельными болезнями души, не боясь вот этих болезней, проявление этих болезней, симптомы этих болезней, то есть явные грехи, вплоть до смертных грехов, мы не признаем как грехи, и поэтому каяться нам, собственно говоря, не в чем. В нас не рождается то глубокое сокрушение духа, тот глубокий покаянный настрой, который бы позволил нам сокрушиться. И из этого состояния сокрушения мы бы уже не захотели осуждать других, судить других. Зачем нам проблемы других людей, когда у нас своих проблем выше головы? Зачем нам перемывать кости другим, когда наши кости все перемараны страстями и засыпаны грузом, толстым слоем этих грехов, вплоть до смертных грехов? Как мы позволяем себе отвлекать внимание наше на размышления о жизни других людей, не понимая, собственно, по сути, как они живут, чем они живут, почему они так, а не иначе, например, поступают, и при этом не видим себя, не хотим рассматривать себя. Итак, вот первая причина, которую называет святитель Игнатий, это невидение своих грехов, непонимание своих грехов как грехов. Нет должной оценки себя самих. Итак, первая причина, очень существенная и очень важная, это незнание своих грехов, непонимание вот этой своей греховности. Оно способствует вот этой ложной праведности, в которой мы постепенно с годами утверждаемся и укрепляемся. По первости, придя в храм, обнаружив какие-то из своих грехов, явных, очень грубых, или те, как сейчас говорят современные отцы, в которых совесть обличает хотя бы нас, та совесть, которая неизвестна вообще, что это за совесть, на чем она основана, откуда она берется, то ли это тот голос Божий, как это должно было быть по замыслу Творца, в человеке должен действовать этот голос, обличающий нас, но по прошествии десятков лет нашей жизни, родившись в страстях, не имея правильных примеров христианской жизни перед глазами, ни в семьях, ни в обществе. Большинство современных людей так и родились, так и прожили, и дожили и до 30, и до 50, и до 80 лет, и не имели вот этого опыта наблюдения христианской нравственности, правильного поведения и правильного состояния. Но в результате откуда у нас возьмется вот эта вот правильная самооценка, что я делаю то, что не то, что так, что не так. Меня надо настроить, меня надо научить, конкретно научить тому, что является грехом. Традиционно такая работа не проводится в современной земной церкви. Нет сил, говорят, нет способности, говорят. И уж с огорчением добавлю, наших отцов этому не учат. Духовные учебные заведения не занимаются этим вопросом. В результате пастыри ждут от нас, когда мы придем на исповедь и сами назовем свои грехи. «Называйте грехи», говорит священник. А человек пришел и уже 15 раз называл одно и то же, и больше не знает, что называть. Самое страшное уже назвал, то, в чем совесть обличала, то, в чем самому хотелось как-то признаться, раскаяться, как говорят, облегчиться, состояние своей души облегчить, которое вот мучается какими-то воспоминаниями из прошлого. Ведь поразительно, когда мы назовем эти грехи на исповеди, и священник прочитает разрешительную молитву, у нас создается впечатление, что «а вот все, грех прощен». И стало как на душе? Легко, Легко. Куда покаяние девалось? Дух больше не сокрушается. Надо бы сокрушиться духом, надо бы пребывать в этом правильном духовном настроении. А мы говорим, а на чем оно теперь будет основано? Грехи, которые вспомнил, или кто-то подсказал, назвал, исповедовал, грехи отпущены, грехи прощены. И что теперь, заедать себя за эти грехи дальше, что ли? Говорят, не надо вспоминать старое, не надо ворошить прошлое. Как кучу, говорят, навозную лучше не трогать палкой. А то расшевелят, говорят, там, ох, еще того хуже бывает. Это один из современных духовников привел такой пример, и когда он говорил о грехах блудных. Абсолютно правильный пример, абсолютно правильный смысл, что грехи блудного содержания нельзя вот их в деталях вспоминать, потому что они заработают так, как навозная куча. Но все прочие грехи, и по сути сами грехи даже блудные, нельзя забывать. Какое это было скотство для многих из нас, какие-то были падения, какой-то был срам, какая-то была мерзость во многих и многих случаях для многих людей. Забыть это никак нельзя. Если я забуду это, я невольно становлюсь праведником. У меня же нет уже причины для сокрушения моего духа, причины для раскаяния, для внутреннего содрогания и потрясения, какой я был, как я жил, что я делал, как это было пред Богом, если даже пред человеческим обществом многое считается и то мерзостью. Даже до сих пор при полном растлении уже, кажется, со всех сторон всех нравственных понятий жизни. И совесть, если она хоть сколько-то еще работает, не до конца убита, она может помогать нам все-таки в некоторых самых тяжких наших проявлениях из прошлой жизни сокрушаться. Если мы хотим их вспоминать, если мы не хотим их забывать, если мы используем это как средство нашего постоянного покаянного настроения, удержания этого настроения. Итак, первая проблема, о которой говорит святитель Игнатий, незнание своих грехов, подобно как у фарисеев. Они, в отличие от прочего народа, много не грешили. Они же с детских лет как бы готовились к этому служению, рождаясь от своих, по всей видимости, родителей, которые также были верны ветхозаветному закону, и точнее сказать, не закону, а тем правилам, строжайшим правилам, которые были изложены в Торе. Они с детских лет учились этому, поэтому многие-многие грехи им были не свойственны. А вот народ неграмотный, необученный, вот народ впадал в грехи, в более срамные, в более мерзкие, в более явные. И у фарисеев, естественно, не было основания к тому, чтобы как вот эти простой народ, простые люди, простые рыбаки сокрушиться, сокрушиться духом, каяться и не смущаться от этого раскаяния и пребывать в нем постоянно. Вот такие смогли принять Христа. Недаром Христос начинает свою проповедь со слов «покайтесь, приблизилось Царство Небесное». «И грешники опережают вас, — говорит Господь фарисеям, — грешники, мытари, блудники опережают вас в Царство Небесное». Почему? Им удобнее каяться. Они видят явно свои грехи. Эти грехи ужасны. Они сокрушают их. Они вводят даже в естественный человеческий стыд. Они приводят к определенному такому сраму даже перед глазами окружающих людей. Эти грехи хочется скрыть, ими не хочется хвастаться, если это человек верующий. Итак, грешник, явно согрешающий, нередко бывает более удобно склоняется к покаянию, к такому состоянию, которое одно единственное может привлечь Христа, привлечь благодать, привлечь прощение грехов. А ложный праведник, который вот не грешил этим множеством грехов, как многие другие грешат, не зная вот этой мерзости падений, в которых другие порой оказываются, этот ложный праведник не знает, в чем каяться. В чем каяться? В мелких уступках греху, в мелких ошибках, в мелких каких-то осечках. Как в них раскаешься глубоко? Оно не вызывает такого сокрушения духа. Оно не вызывает такого глубочайшего раскаяния. Но вот праведник и праведник. Да, были там такие-то отступления. Да, были отклонения. Вот так мы примерно признаем. Да, да. Но внутри, в душе холодно, внутри камень, мрак, она не работает, вот эта сила в душе, сила раскаяния. Говорит, так ну что наши грехи? Ну что наши грехи по сравнению с чем? С грехами вот тех грешников, так, да? Ну что наши грехи? Это грешки ничтожные, песчинки, пылинки. И вот это самооправдание мгновенно выключает покаяние. Или, например, мы говорим, ну да, у меня были падения, вот, в такой грех, вот в такой грех. Но это одноразовые случаи. События очень редкие. А я вот знаю людей, которые это делали, ой, много раз и до сих пор делают. И вы мне предлагаете каяться в том, что я сделал одноразово, а когда люди десятками, сотнями и тысячами раз повторяют эти все грехи, ну я не могу на фоне вот этих явных грешников, я не могу признать себя грешником и раскаяться. Итак, если мы, например, видим строителя, у которого спецодежда вся заляпана краской, известкой, штукатуркой, там, грунтовкой, он выглядит, естественно, весь как грязный, да? Как грязный. Но вот он живет в этой одежде, работает, она ему грязной не кажется. Он так привык к этому, что ну, особо-то и не спешит ее стирать, потому что снова заляпает. А вот давайте представим какой-то чистый костюм или белое, там, белоснежное платье, в котором надо выйти в люди, в котором надо представиться и показаться в свет. И вдруг оно заляпано какой-то грязью, пусть одна лепеха грязи на этом платье. Это же режет глаза, правда? Как показаться в таком наряде, в таком свете? И вот если бы, как у пророка Давида, случилось страшнейшее падение, праведник, тоже можно считать ветхозаветный праведник, но случилось тяжелейшее падение в два смертных греха – блуд и убийство. И вот на этой чистой одежде вот этого праведника, верного Богу всегда, полагавшегося на Господа во всем, отрекающегося от своей воли, имеющего глубочайшую веру, и вот эти два страшных пятна на этой чистой одежде его души, они так сокрушили его, что он до конца жизни больше никогда с колен своей души не вставал. Он шел до конца своей жизни на коленях своей души. Никогда не вставал больше. Но если их забыть, если забыть эти грехи, опять как бы их стереть с этого белого платья, то опять вроде чистенький и каяться не в чем. Опять сокрушение духа куда-то исчезнет, опять будет самомнение, оно рождается мгновенно, автоматически. Забыл грехи, оправдал себя, не помню грехов, сдал на исповеди, больше их нет. Самомнение пошло вверх. Как из этого самомнения опять признать себя грешником? Как сокрушиться? Как не судить других, если я вошел в ранг праведности? Итак, первая трагедия, первая причина, глубочайшая такая страшная причина того, что мы осуждаем окружающих, становясь ложными мнимыми праведниками, это то, что мы не видим грехов, не знаем их, или забываем грехи, или в прошлых раскаялись и забыли, а нынешних грехов не видим, не знаем, примеров их не знаем, не видим их огромного множества. Или если и были какие-то тяжкие грехи, тяжкие падения, мы, исповедав их, стараемся забыть, оттолкнуть, чтобы не вспоминать вот это вот противное, очень неприятное, чтобы не было вот этой боли в душе. Потому что этой болью, люди говорят, тяжело жить. И никто не может даже догадаться из современных христиан, что это боль, очищающая душу. Это боль, это скорбь, это печаль по Богу, которого оскорбили, оттолкнули этими грехами. Этими грехами принеси жертву дьяволу. Этими грехами поставили себя во вражду с Богом. Если бы такое было отношение, тогда бы их забыть было трудно. Они бы помогали сокрушиться духом. Но взгляд-то у нас другой. Отношение-то у нас другое к нашим грехам. По возможности поскорее исповедать и забыть. И успокоиться душой. А где ж покаяние? Как же дух сокрушится? Вот мы теряем вот это основание для того, основание, которое является средством для того, чтобы эту закваску фарисейскую внутри устранять. Если этого основания нет, закваска фарисейская есть, она бродит. Превозношение рождается, грехов нет, каяться не в чем, я как бы это праведник. Вторая причина, которая вводит нас в состояние этой ложной праведности и потом толкает нас на соблазн в отношении действий ближних и на осуждение ближних, это тоже удивительная причина, о ней говорит святитель Игнатий. Это то, что мы делаем много добрых дел. Вот когда мы делаем добрые дела, и делаем их много, нас призывают к этому, мы сами этого хотим. Но нам же сказано, что надо же исполнять евангельский закон. Евангельский закон – это добро, это добрые дела евангельского плана. Мы с этим согласны, мы пытаемся по временам это исполнять. И удовлетворяемся тем, что мы сделали то или это. Хотя бы там или тут, в чем-то, как-то исполнили закон. Кому-то помогли, с кем-то поделились, кого-то потерпели, кого-то подвезли, кому-то ремонт сделали, кому-то денег дали, кому-то там письмо в тюрьму написали, посылку отправили. Да, что угодно, этих добрых дел набирается немало в нашей жизни. Даже те люди, неверующие люди, которые не делают евангельские дела и вообще ничего о Евангелии не знают, они и то делают очень много добрых дел. И это рождает в них в эту самую же ложную праведность. Это как бывает? Ну, когда дома по хозяйству, особенно женщины, которые работают с утра до вечера и на основной работе, и по дому, и моют, и стирают, и готовят, и детей воспитывают, и уроки с ними учат, и в магазин бегают, и так с утра до вечера, и каждый день у них даже нет выходных. И вот у таких людей легко формируется вот это вот правильное такое, так сказать, мнение о себе, правильное в кавычках, что я хороший человек. Потому что я очень много всего делаю. Я всем служу, всем угождаю, всем с меня что-то надо. И они еще и не помогут, и не поддержат меня, и не похвалят никогда. Смотрите, как уже рождается осуждение домашних, осуждение ближних. А еще и порой гадкие слова какие-нибудь говорят. Еще и обижают, еще и оскорбляют. Раз, и неверующий человек, даже не знающий о Христе или ничего не слышащий о Христе, он становится ложным праведником. Так же точно. Вот эта мнимая ложная праведность, она позволяет осуждать ближних. Смотрите, как автоматически все происходит. Я вот и то, и то, и то, и то. Хозяйки, вспоминайте, бывает такое мнение? Желание когда-нибудь высказать своим домашним такое. Я вот то, и то, и то, и то, а вы вот мусор даже не могли выкинуть. Вы бездельники, вы лентяи, вы разгильдяи там. И жена даже мужу что-то может сказать налегке, не только детям такое. И пожаловаться своей сестре, и потом к маме в гости пойдет, и по телефону позвонит, и тоже нажалуются. Вот так же нажалуются. С осуждением своих домашних. Вот закваска фарисейская, она присутствует в сердце любого человека. И выражается она, диагностируется тем, что осуждение налегке, автоматом вылетает из нас. И мы не боимся этого греха. Грехом его чаще всего не считаем. Дозволяем себе это делать, судить окружающих, судить близких. Вот работа этой закваски. А источник этой закваски, еще раз повторим, это два важнейших фактора. Первое – незнание своих грехов, непонимание своей греховности, забвение, предположим, своих грехов. А второе – это много добрых дел. И оценка этих добрых дел как правильные, положительные дела – очень необходимые и полезные для жизни, а христиане говорят, угодные Богу дела. Причем у христиан положение намного опаснее, чем у неверующих людей. Почему? Потому что от исполнения добрых дел, которые мы делаем, придя к вере, став христианами, от исполнения добрых дел, естественным образом, в сердце рождается некоторое приятное ощущение в виде самодовольства. Никто не замечал такого? Эти наблюдения, они очень важны, они очень интересны. Если только человек не безразличен к своей будущей вечной участи и будет следить за собой, что происходит там в сердце, когда пришла необходимость какая-то и появилась возможность выполнить какое-то доброе дело, какую-то евангельскую заповедь. И вот примесь этого некоторого тонкого самодовольства внутри, вот этого ощущения приятности от того, что мы что-то сделали и у нас что-то получилось, а еще в ответ же нас благодарят обычно ведь, да? Что бы мы без вас делали? Какой вы молодец, какой вы щедрый, какой вы добрый человек. Вот такие бы все были кругом, у нас бы жизнь стала прямо распрекрасной. И знаете, запас этих слов хвалебных у каждого достаточный, чтобы взять и отравить, убить вот этого помощника человека, убить его духовно за то добро, которое он сделал. Так мы любим похвалить в ответ. Мы говорим как, в долгу же неудобно оставаться. Ну, чем я воздам этому человеку? Он такое добро для меня сделал. Чем я воздам? Я хоть слово доброе ему скажу. И развязывается какой-то мешок добрых слов, и потекло. А это потекло куда? Все, эти все слова хвалебные. Куда они потекли? В сердце человека. В сердце человека, который сделал вот сейчас вот это доброе дело. А в сердце человека там готова, наготове вот эта змея, одна из страстей, из восьми страстей, которая называется тщеславие. Она ждет эту пищу. Через уши это все в сердце попадает, змея это напитывается вот этой похвалой, и человек не знает, как это отсечь. Человек даже не понимает, что это яд, что это опасно. Это этим надо, от этого надо уклоняться, от этого надо бежать. Это отрава, это подобно наркотику. Ничего мы этого не знаем. Нас этому не учат, сами не знаем, где почитать. И свидетели Игнатия все читали, а тему соответствующую так и не поняли. И наблюдать за собой в этом плане научились. Один из видов опаснейших грехов не считаем грехами. Думаем, что это награда. Награда за доброе дело. Вот это приятное ощущение. Христиане вообще современные. пришли к такому выводу и убеждены абсолютно, что это награда от Бога за вот это самое доброе дело. Действие тщеславия, действие страсти, вот этого яда, подобного наркотику, принимается нами по ошибке, принимается как действие благодати, как будто бы это Бог благодатью своей оценивает наше доброе дело и показывает, что оно принято Богом. Ну какая наивная ошибка. Если мы эту награду приняли за доброе дело здесь и сейчас, вот сейчас в виде этого приятного чувства, ощущения от выполненного дела, приняли эту награду в виде действия этого тщеславия, то эта награда, во-первых, не от Бога, а от злого духа, от беса. Во-вторых, это дело мне не пойдет в прощение моих грехов, когда я явлюсь на суд к Богу. Оно, потому что я здесь награду-то за него получил, на земле. И не от Бога получил даже награду-то, а от злого духа. Кому я это дело сделал? Это дело пошло мне не во спасение, дело пошло на погибель. Современные христиане, когда слышат эти слова, ужасаются, уши затыкают. Говорят, ну, если такая вера суровая, если так все жестоко, лучше нам в веру не входить вообще. Лучше не знать было этих слов и не слышать их, чтобы не расстраиваться. Ходил бы, делал дальше добрые дела. Тут сделал, там сделал, понемножку, помаленьку. И этим бы удовлетворялся, думал, что христианин делает добро. Так по первости все, приходя в храм, по первости все начинают попадаться вот на этот самый крючок. И если с самого начала нам это не объяснять, мы в этом направлении и пойдем. И целые годы можем идти в этом направлении, развивая вот эту свою страсть. Вот откровение, вот тайны. Лучше бы здесь, на земле, конечно, узнать об этом обо всем, потому что узнать на суде после смерти будет поздно. Там уже никак ничего не исправишь, там каяться бывает бесполезно. Итак, совершение добрых дел. Вторая причина или второе средство, которым развивается эта закваска фарисейская. Подкрепляется, подмолаживается, если сравнивать с реальной закваской, так, чтобы она там не исчезла, не умерла, эта закваска, так, чтобы она всегда была готова взбродить, вскислить там все в душе, все дела, все наше сердце, чтобы оно все стало непригодно для вечности. Вот как работает эта фарисейская закваска.